Глава 4. Мы взлетели над поверхностью Селены, вцепившись друг в друга, скрючившись, как 60 лет назад взмывали над Луной Ник Армстронг и Эдвин Олдрин в своей хлипкой палатке из фольги и дюралевых палок. Под нами темнел потрепанный посадочный модуль «Орла», около которого лежали два трупа и дрались на шпагах две женщины. Чуть в стороне исполинским волдырем выпирал из грунта корабль «Инсека». Потом в одно мгновение все исчезло, и ступень «Орла», и чужой корабль. Мы вышли за пределы маскировочного поля и видели теперь не больше, чем земные наблюдатели. Мы взлетали все выше и выше, в черное звездное небо, где на фоне лунного кольца застыл у горизонта бело-голубой шар Земли. Наша траектория начала изгибаться. Мы мчались к горизонту на высоте нескольких сотен метров, если меня не подводил глазомер. Алекс каким-то образом управлял гравитацией. Я отчаянно боролся, пытаясь вырваться из его рук, потом перестал. Мы были уже слишком высоко. Если я и не разобьюсь при падении, то добираться к кораблю придется очень долго. Так он же, наверное, этого и хочет. Пробить скафандр ему не удалось, его странная шпага была повреждена. Но если сбросить меня подальше от корабля, я уже не доставлю проблем. Алекс крепко обхватил меня, и шпага в свободной руке не могла помочь. Мне не изогнуть руки так, как умеют слуги. Я повернул голову. Не хотелось смотреть на это спокойное ледяное лицо. Я хотел лишь оценить высоту, но то, что увидел, заставило меня испугаться по-настоящему. Мы приближались к краю Селены. Мы неслись над вздыбленным склоном, бывшей лунной поверхностью, по-прежнему обращенной к Земле. Алекс не собирался бросать меня на поверхность, куда я мог упасть более-менее плавно. Он собирался выкинуть меня в пропасть, в открытый космос. Возможно, даже придав достаточное ускорение, чтобы навсегда превратить в спутник Селены. Представьте себе исполинский широченный каменный конус. Он так огромен, что любая планета была бы счастлива иметь подобный спутник. Высота конуса около 2000 километров. Точно посчитать трудно, ибо вершина конуса — раскаленное ядро бывшей Луны. Оно расплылось, будто просочившийся из кондитерского кулька крем, застыло многолучевой звездой, местами уже окаменевшей, покрывшейся серой коркой, местами все еще кипящей и светящейся. Но основание конуса, навечно обращенное к Земле, выглядит вполне обыденно. Мертвая серая равнина с горами, кратерами, скалами. Все меняется лишь у боковой границы конуса, где немыслимая сила когда-то вспорола Луну. Полоса шириной более 100 метров, астрономы называют ее линией вскрытия, выглажена, будто хорошее шоссе. Там нет ни скал, ни кратеров. Все перемолото и сплавлено в ровную поверхность. Из-за линии вскрытия начинается пропасть, уходящая во Вселенную. Боковая поверхность Селены уже давно не такая ровная. Вначале, конечно, она тоже была гладкой, но несчастный огрызок Луны продолжает жить. Его сотрясают селенотрясения, сдвигаются пласты пород, вываливаются глыбы, порой многокилометрового размера. Вскрываются подземные полости, которыми Луна буквально напичкана. И к этому краю сейчас летели два человека. Без всяких видимых движителей. И если один из них, я, был хотя бы в подобии скафандра, при всем его мультяшно-несерьезном виде, то второй выглядел словно Супермен, парящий в космосе без всяких защитных приспособлений. Молодой, красивый, в деловом костюме. Если такие технологии доступны слугам, то что же есть у прежних? Алекс молчал, глядя мне в глаза. Лучше бы он что-то говорил. Ругался, угрожал, проклинал, издевался, высмеивал. Что угодно, Это была бы понятная реакция. Хоть бы злобно оскалился, усмехнулся, рожу состроил. А он спокойно смотрел на меня, держал мертвой хваткой, не давая пошевелиться. Явно ждал, когда мы перелетим через линию вскрытия. Почему прежние лишали своих слуг эмоций? Я не сомневался, что это осознанное действие. Нет, конечно, у них остались какие-то чувства, адресованные самим себе. Желание жить, властвовать, заниматься сексом, ну, жрать, в конце концов. Но все, что проецировалось на окружающих, и позитивное, и негативное, было отсечено, словно 60% Луны от Селены. Наверное, это то, что прежние считали опасным. И любовь, и ненависть одинаково могут привести к неповиновению. Слуга, который может влюбиться, способен не выполнить приказ. Слуга, который может возненавидеть, тоже способен не подчиниться. Но все-таки они чего-то не учли. Если уж эти слуги затеяли бунт против прежних, значит, и оставшихся эмоций им хватило. Жаль, что Алекс, уверенный в победе, не начинает упоенно рассказывать мне, чего они добиваются, как поступает любой злодей в кинофильме. Впрочем, для того, чтобы этой информацией воспользоваться, мне придется как-то его убить. Я еще раз попытался вырваться. Нет, не получалось. Он был немногим менее сильнее, я чувствовал, что в ответ на мои движения Алекс тоже напрягается. Но все-таки вырваться я не мог. Даже рука, по-прежнему сжимавшая шпагу, была зажата. Нет, если я смогу заставить шпагу сократиться, превратить в кинжал, как делал слуга, с которым я боролся... Нет, все равно ничего не выйдет. Замаха не будет. Я смогу беспомощно потыкать Алекса в спину, работая одной лишь кистью. Что ему легкие порезы, если они выживают после огнестрельных ран? Край Селены все приближался. Я сильно мотнул головой. Раз, другой, ударяя Алекса стеклом шлема по лицу. Кажется, мне удалось сломать ему нос. Потекла кровь, срываясь крупными каплями на лацканы костюма. Но он даже не моргнул. Что я делаю не так? Пытаюсь победить силой, не получается. Пытаюсь сделать оружие удобнее, тоже не получается. Но ведь это не просто клинок переменного размера. Это не шпага, которая может стать длиннее или превратиться в кинжал. Это нечто движущееся, принимающее любую форму, если только отдать правильный приказ. А у меня это получалось. Тут что-то похожее на общение с гнездом, только гораздо проще. Алекс насторожился, видимо, заметил что-то в моем лице, и мы изменили направление полета, стали стремительно снижаться, приближаясь к краю Селены. Но в этот момент зажатая в моей рука шпага вздрогнула, потекла к Эфесу, сминаясь в металлический ком. «Убей его!» — попросил я. Металлическая масса, маскировавшаяся под шпагу, словно ждала этого приказа. Я почувствовал, как она вздрогнула, изменяясь. За спиной Алекса возникли два кривых металлических лезвия, похожие на челюсти исполинского жука. Мне даже не пришлось шевелить пальцами. Лезвия сами сошлись, захватывая шею слуги, и мягко, будто секатор, сухую ветку, разрубая шею. «Мать твою!» — завопил я, когда наш полет прервался. Мы падали вниз. Мертвое тело Алекса по-прежнему сжимало меня, конвульсивно вздрагивая. Отсеченная голова отставала, летела следом, в голубом воздушном пузыре, мигая и шевеля губами. Да что ж такое? Не многовато ли отсеченных частей тела я навидался за последние сутки? Отцепившись от обезглавленного слуги, я повернулся лицом вниз. Серая безжизненная равнина приближалась. Я когда-то видел передачу, где рассказывали о силе тяжести на поверхности Селены и Дианы. На Диане вообще был какой-то мизер, а вот на Селене около 1/10 земного притяжения. Неравномерно, ибо Селена, увы, не была шаром. Но пусть даже 1/10. Сейчас я падал с высоты около 100 метров. Падало и тело слуги, переставшее управлять гравитацией. Воздуха здесь нет. Меня ничто не тормозит. Так что упаду я быстро, секунд за 15. Это будет все равно, что спрыгнуть с третьего или четвертого этажа на земле. Нет, конечно, некоторые после этого встают, отряхиваются и уходят на своих ногах, но в основном их увозят. Почему я не занимался парашютным спортом? Хоть сгруппировался бы как-то. Я попытался повернуться, выкрутиться боком к приближающейся поверхности. Говорят, что падать лучше боком. У меня ничего не получилось. Теперь я падал головой вниз. Впрочем, сошедшая с ума вестибулярка уже ни в чем не была уверена. На несколько мгновений мне почудилось, что я завис в пустоте, а на меня сверху неумолимо надвигается поверхность Селены. Небо падало на меня, чтобы раздавить. Я не то чтобы боюсь высоты, я просто ее недолюбливаю. Она рациональная и безжалостная, будто слуги. Чистая физика. Физику я тоже недолюбливаю, хоть и учился на пятерке. Я закричал, вытягивая руки к стремительно приближающейся серой равнине, и увидел, как сжатый в ладони эфес шпаги с двумя кривыми лезвиями начинает трансформироваться, превращается в длинный шест, устремляющийся вниз или вверх, в общем, к поверхности Селены. Впрочем, у меня были все шансы не упасть на поверхность, а пролететь мимо, в пустоту. Я как-то очень четко представил, что произойдет при этом. Я, конечно, все равно упаду, Селена меня притянет, но упаду на боковую поверхность конуса, и сила притяжения потащит меня вниз. Может быть, я зацеплюсь, а не буду кувыркаться 1000 километров, ломая кости до самого огнедышащего ядра. Тогда мне предстоит безумное восхождение по скале, под отрицательным углом, скорее всего. Даже слабое притяжение не поможет. Сделать ничего я уже не мог. Падал на край и смотрел вниз. Потом вытянувшийся металлический шест ударил о камень и начал не то сминаться, не то втягиваться, гася удар. Когда я коснулся камней, движение было почти погашено. Но я все-таки ударился, довольно болезненно. Шлем сильно стукнуло о камни, а мою голову о стекло. Но шлем не разбился. Он явно был куда прочнее, чем выглядел. Несколько секунд я лежал, глядя на край Селены, обрывающийся в пустоту парой метров выше меня. Потом посмотрел назад. Каменистая равнина уходила вниз кажущимся бесконечным склоном. Камни подо мной слабо вздрогнули. Это упало рядом обезглавленное тело Алекса. Ему повезло меньше. Ногами оно оказалось на поверхности, туловищем перевалилось через край. И медленно, неотвратимо начало сползать. Я хлюпнул носом. Нос болел, но крови, к счастью, не было. Не хватало еще залить скафандр кровью. Кстати, а залить? В туалет мне больше не хотелось. Видимо, я сильно испугался. Но скафандр, похоже, собрал всю лишнюю жидкость очень быстро и эффективно. А про это мы никому не расскажем, — пробормотал я, глядя на сползающее тело слуги. Никому, никому. Я был бесстрашным героем. Моя бывшая рапира превратилась в широкий крестообразный крюк, крепко вбитый в камень. Я потянул руку. Крюк словно бы утончился и вылез. Очень медленно и осторожно я пополз к телу Алекса. Даже не знаю, почему я хотел удержать его останки от падения в бездну. Но он не успел. Мелькнули подошвы туфель, ровные в аккуратный мелкий рубчик на носках. И тело исчезло. А потом сверху пронеслась голова, будто стремясь догнать тело. И вдруг вспыхнуло, стало на миг ослепительно ярким шаром и исчезло. Что это? Я подполз к краю, высунул голову и посмотрел вниз. Жуть! Черная бездна с иглами звезд. Неровная изломанная боковая поверхность Селены. Кувыркающееся, катящееся по ней тело слуги. И бьющий внизу свет солнца, чей выступающий край полыхал, будто исполинский прожектор. Стекло скафандра мгновенно потемнело, защищая глаза, но солнце все равно пылало невозможно ярко, и летящая вниз отсеченная голова Алекса казалась раскаленным болидом. Я отполз от края. Сглотнул вставший в горле комок. Вот ж не хочется проверять, сумеет ли скафандр утилизировать рвотные массы. Как далеко меня утащил Алекс? Вроде как точка посадки Аполлона-11 находилась в 30 с небольшим километрах от края. Можно дошагать, можно добежать. Знать бы куда. «Милана!» — крикнул я без всякой надежды услышать ответ. «Максим!» Связь была устроена потрясающе. Я слышал голос Миланы очень отчетливо, но словно бы издалека. «Милана, ты в порядке?» — спросил я, чуть расслабившись. «Да». «Что с этой... стервой?» Короткая пауза. «Максим, я ее убила! Максим, я сама не пойму, как смогла! Максим, ты где?»
«Далеко», — ответил я.
«Подожди, хорошо? Жди возле американского корабля. Ты можешь подождать или пойдешь к инсеку?» «Я подожду», — ответила Милана. «Ты долго?»
«Часа три добираться», — сказал я. Он меня утащил.
«Алекс жив?»
«Уже нет», — сказал я после секундной заминки.
«Жди, я буду спешить. Инсек еще 10 часов будет восстанавливаться». Возражений не последовало, и у меня болезненно сжалось сердце. «Значит так». Я не знал, понимает ли скафандр мысленные приказы. Может быть, и понимает. В конце концов, шпага превратилась в амортизатор без всякой команды. А может быть, и нет. «Все, пока», — сказал я. «Конец связи». Осторожно поднявшись, я посмотрел вниз по склону. Мне не понравился последний вопрос Миланы. «Алекс жив?» Так можно спросить о друге. Или хотя бы о ком-то нейтральном. Милана должна была спросить, убил ли я этого козла. Или прикончил ли гада. И уж, конечно, она помнила, что инсек говорил о нескольких часах. А не называл точные цифры. «Скафандр, отключи передачу звука», — сказал я. «Покажи карту». Ответа не было. Но карта на стекле возникла. Корабль инсека. Белая точка орла. Край Селены и зеленая точка. Это я. Возле орла были две точки. Зеленая и красная.
Милана не справилась.
«Скафандр», — сказал я. «Если есть какая-то возможность маскировки, то включи ее. Не передавай точные данные о моем местонахождении». Вот тут я совершенно не знал, есть ли хоть какой-то эффект от моих слов. К сожалению, инсек не обеспокоился обратной связью скафандров. Но в любом случае я должен был спешить. Я сделал шаг вниз по склону. Остановился. Нет, не годится. Даже на Луне астронавты передвигались медленнее, чем на Земле. И как раз по причине меньшей силы тяжести. Каким бы это ни казалось странным, но для бега нужно нормальное, привычное притяжение. Население все еще хуже. Каждый шаг будет сопровождаться прилипанием ботинок к камням. Если же я сумею отключить это прилипание, то буду медленно парить в воздухе при каждом шаге. Не устанешь, но и не разгонишься. Хорошо, что я могу сделать? Прыгать, конечно же. Скакать, словно кенгуру. Разогнаться. Меня ведь не тормозит воздух. Да и притяжение Селены играет мне на руку. Я словно бегу под гору.
«Я иду», — прошептал я.
Сделал несколько шагов, убедившись, что нормально бежать тут и впрямь не получится. Оттолкнулся двумя ногами и прыгнул. Меня подбросило метра на три вверх и метров на 10 вперед. Я опускался томительно медленно, но, кажется, набирал скорость в полете. Гравитация помогала. Вот сейчас будет самый сложный момент. Я попытался вновь оттолкнуться, но эти слишком умные ботинки намертво прилипли к камням. Меня качнуло вперед. Я почти коснулся шлемом камней. Выпрямился. «Не надо прилипать», — умоляюще попросил я скафандр. «Когда приземляюсь, прилипать к камням не надо. Я оттолкнусь и снова прыгну, прыжок за прыжком, понимаешь?» Скафандр понял, но далеко не сразу. Я прыгнул раз 5 или 6, и каждый раз скафандр упрямо гасил движение, фиксируясь на камнях. Я ругался с ним, словно с живым и очень тупым человеком. Скафандр, вероятно, считал тупым меня. Наконец он смирился. В очередной раз, коснувшись поверхности после прыжка,
Я не прилип к камням, а оттолкнулся и прыгнул снова. Выше, дальше, быстрее, как в олимпийском лозунге. Это было как при работе на компьютере, где старательный текстовый редактор пытается выправить незнакомое слово, превратить «паяц» в «паять», к примеру. Если программа совсем тупая, то воевать с ней можно до бесконечности, но хорошая программа после третьего или пятого повторения начинает подозревать, что такое слово существует, и больше не пытается его выправить. Вот и у меня со скафандром случилось что-то подобное. Мы словно притерлись друг к другу. К сожалению, к Селене так притереться не получалось. Мне удалось разогнаться, не знаю уж до какой скорости. Может быть, до 30, а может и до 40 километров в час. Я взмывал в черную пустоту, несся над опускающимся вниз склоном, а опустившись, отталкивался. Наверное, скафандр как-то гасил удар, иначе я поломал бы ноги. Низкий вес мало что значит, дело в массе, а она всегда неизменна. Главная проблема заключалась в том, что я не знал, куда занесет меня прыжок. Управлять собой в движении без атмосферы я уже никак не мог. Оставалось лишь прыгнуть и ждать, что окажется под тобой. Вначале мне везло. Склон был ровным. Потом я опустился на россыпь мелких и острых камней, чудом не вывихнул ноги и, оттолкнувшись, ушел в сторону с маршрута. Потом я перелетел через трещину шириной 10 метров и неизвестной глубины. Сплошная тьма, дна не видно. Может быть, край Селены готовился отвалиться по этой линии. Потом был кратер со скользким дном. Не знаю, на чем повело мои ноги, на лунной пыли, припорошенном песком льду или металлической жиле. Но я упал, долго катился по поверхности, разбил лоб и выпачкал шлем кровью. В то, что стекло не разобьется, я уже твердо верил, но это все равно было неприятно. К тому же пришлось вновь разгоняться. Но вот за что скафандр можно было благодарить бесконечно, он обо мне заботился. Я уж не говорю про то, что он впитывал все физиологические жидкости. Кровь со шлема тоже как-то незаметно исчезла. И даже про то, что температура оставалась комфортной, не было ни жарко, ни холодно. Он, похоже, еще и поил меня. В какой-то миг в горле совсем пересохло, я мимолетно пожалел о том, что никаких поильников тут не предусмотрено, и вдруг жажда исчезла. Может быть, чешуйчатая ткань прилипла к моей коже, вросла в нее, дотянулась до сосудов. Или тут действовали какие-то устройства, о которых я и не догадывался, направлявшие жидкость прямо в кровь или желудок. Я не думал об этом. Я прыгал, глядя на карту, где мерцали два огонька. Красный и зеленый. Видит ли мое приближение девушка Ника? Жива ли Милана?